С моей точки зрения, я отчасти человек пристрастный. Собственно, сейчас проходит 4-я Центральноазиатская конференция. Из 4 конференций я принимал участие в 2. Прошлогодней, которая проходила в Томске, и позапрошлогодней 22-го года, которая была в Нижнем Новгороде. Сейчас вот не получилось, но я как бы внимательно смотрю за тем, что там коллеги говорят. Благо, это позволяет и достаточно обширный видеоматериал, который представляется, и предварительные аналитические тексты, которые легли в основу основных докладов, они были опубликованы еще до конференции. На самом деле, и я считаю, что вот это мероприятие, оно, безусловно, очень важно и для российского экспертного сообщества, и для самих стран Центральной Азии. Во-первых, это мероприятие очень высокого уровня. На всех принимают участие крупные региональные и центральные представители российской власти. И это все проводится не для галочки, а именно идет обмен мнениями, и звучат достаточно открытые, иногда, может быть, даже скалатые заявления. Ну, поскольку формат мероприятия, он предполагает такой уровень обмена информацией. Кроме того, интересен это мероприятие ежегодно еще и тем, что привлекается значительное количество авторов и экспертов, крупных аналитиков из региона Центральной Азии. Они тоже, в общем-то, говорят неофициозные вещи, которые, в общем-то, можно услышать в ходе государственных визитов и прочих официальных мероприятий, а достаточно открытые в подаче материала. Это тоже, конечно, очень интересно. Наверное, может быть, имело бы смысл, я возьму на себя смелость порекомендовать организаторам конференции в следующем году, наверное, несколько расширить круг участников именно центральноазиатского региона, потому что, ну, я понимаю, что есть различные обстоятельства, люди все заняты, кроме того, ну, у всех свои какие-то сложности, но необходимо, наверное, все-таки задуматься над тем, чтобы разнообразить, чередовать авторов из центральноазиатского республик. На мой взгляд, заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Михаил Галузин, он и в прошлом году тоже, что называется, сделал первый день мероприятия достаточно откровенными и прямыми высказываниями по поводу оценки различных шагов наших центральноазиатских партнеров, которые, ну, мы привыкли, что МИД, он всегда выражается очень дипломатично, комплиментарно и так далее. А здесь звучали прямые оценки российским внешнеполитическим ведомством некоторых шагов, которые в России, ну, мягко говоря, воспринимаются с известной долей критики. Я имею в виду стремление Запада влезть с ногами в центральноазиатский регион, обещая лидерам Центральной Азии какие-то невиданные экономические блага в обмен на отстыковку их экономики, их финансовых сфер от российской экономики и от российских транспортных, энергетических и финансовых связей. Господин Галузин тоже достаточно откровенно и четко расставил акценты, и все дальнейшие обсуждения уже во многом были, что называется, по мотивам этого заявления. Заместитель господина Лаврова четко указал на опасность цветных революций для Центральной Азии со стороны политики, проводимой США и их союзниками. В частности, было заявлено, что стратегический расчет наших недругов вполне понятен в Москве и очевиден. Посеять рознь между Россией и центральноазиатскими республиками. И по оценке российского высокопоставленного дипломата, видимо, в Брюсселе и за океаном наивно полагают, что страны Центральной Азии не будут сопротивляться подобной экспансии с Запада. И дипломат также заявил, что Вашингтон и его европейские сателлиты ведут нечестную игру, чтобы решить вот эту самую пресловутую сверхзадачу. С одной стороны, получить максимально широкий и желательно неограниченный доступ к ресурсной базе региона Центральной Азии и контролю за прилегающими к этому региону и проходящими через него транспортными артериями, а также системами водопользования. Существует масса подтверждающих данные выводы фактов, особенно они стали наглядны по мере расширения противостояния России и западных стран Западного блока на территории Украины. Сейчас понятно, что и российские чиновники, и российские эксперты, да, собственно, и центральноазиатские эксперты тоже достаточно прямо и откровенно указывали на вот это вот стремление Запада расшатать связи, с одной стороны, между Россией и Центральной Азией, а в перспективе, видимо, уже в очень скорой перспективе, и связи Центральной Азии с Китайской Народной Республикой. То есть регион Центральной Евразии, в который входит, в частности, и 5 центральноазиатских республик, он является предметом жесткой геополитической борьбы наших недругов, опять же, повторюсь, вслед за господином Галузиным. И недруги эти не стесняют себя в формах и методах попыток расшатать связи Центральной Азии и России. Ясно, что это делается не в интересах центральноазиатских государств, потому что подобного рода практика и такие шаги, которые продавливает Запад, они вредят, они наносят прямой непосредственный ущерб политическим системам, экономическим системам центральноазиатских государств. Они разрушают эти государства, по большому счету. Собственно, украинский пример, это вчера и прозвучало в нескольких выступлениях, он стал своеобразной наглядной демонстрацией того, к чему приводит подобного рода западная политика расшатывания старых, исторически сложившихся и имеющих для постсоветского пространства приоритетный характер связи наших государств, некогда составлявших единую ткань единого советского государства. Понятно, что все государства суверенны, уже более 30 лет государства строят свои экономики, свои политические системы, формируют свои суверенные социальные системы. И шаги, которые, идут на пользу этим процессам укрепления суверенитета, усиления экономик, усиления прочности социальных сфер и так далее, неконфликтность отношений стран Центральной Азии с ближайшими соседями, все это идет на пользу центральноазиатских государств. А Запад, и это прозвучало, опять же, повторюсь, несколько раз, и, по сути дела, стало основным лейтмотивом всех выступлений, Запад предпринимает активные усилия по дестабилизации обстановки. И, собственно, цветные революции, о которых говорил заместитель главы МИДа РФ на вчерашнем мероприятии, это то, что все эти республики с необходимостью получат, если они будут иметь неосторожность, не контролируют вот это западное стремление пропихнуть свой ботинок в центральноазиатское пространство. И ясно, что на всех секциях, которые были после основных пленарных выступлений, это и секции, связанные с обсуждением места и роли России и стран Центральной Азии в общерегиональной системе, собственно, центральноазиатского региона и всех прилегающих государств. То есть это, то, что можно сказать, геополитическая секция. И другая, которая была посвящена вопросам безопасности и экстремизма, как факторов комплексных вызовов стабильности и развитию Центральной Азии и соседей. Понятно, что на эту секцию бросала тень трагедия, которая произошла в Крокус-Сити в Подмосковье. Но понятно и то, что, к сожалению, ни одно из государств региона не застраховано от повторения подобных трагедий уже на своей земле. Цветные революции и активизация деятельности спецслужб стран Западного блока, они создают питательную предпосылку для подобного рода террористических всплесков. И повторюсь еще раз, ни одно из государств не застраховано от повторения подобного рода террористических акций. И, соответственно, эксперты в рамках этой секции много говорили о конкретных практических шагах, которые и сами государства Центральной Азии в рамках регионального партнерства и в союзничестве с Россией и с Китаем должны и могут предпринять для парирования этих угроз, которые постепенно надвигаются на регион. Вот это, кстати, интересный момент. Ощущение, судя по записям выступлений, было такое, что регион действительно серьезно обеспокоен. Региональные эксперты центральноазиатские во всех центральноазиатских государствах серьезно обеспокоены тем, что вот это вот стремление превратить Центральную Азию во второй фронт против России, а в перспективе в один из фронтов против Китая, это опасность, которую в Центральной Азии видят, понимают люди, которые занимаются этими вопросами профессионально. Также отдельная секция была посвящена вопросам, связанным с экономическим блоком, в первую очередь с торговлей и с миграционными потоками. Там высказывались интересные мысли по поводу того, как нашим государствам, Российской Федерации и 5 центральноазиатским республикам оптимизировать в перспективе перетоки потоков трудовых ресурсов и в рамках Евразийского экономического союза, и в рамках двустороннего партнерства России с центральноазиатскими государствами. И, естественно, в четвертой и последней секции обсуждались вопросы экологии, изменений климата, водопользования. С точки зрения вызовов и угроз, которые эти изменения несут для экономик и обществ центральноазиатских государств. Это не просто дань моде, сейчас о зеленой повестке все говорят, но, к сожалению, значительное количество фактов подтверждает то, что климатические изменения, дефицит гидроресурсов, сложная ситуация с отдельными зонами экологических бедствий, которые складываются на территории Центральноазиатского региона, в перспективе может нанести ущерб не только отдельным государствам этого гигантского пространства, но и всем близлежащим государствам, потому что это действительно глобальная угроза. Тот, кто живет в Центральной Азии, прекрасно понимает, о чем в данном случае идет речь. Периодически проходящие с удручающей частотой, которой раньше еще 10 лет назад не наблюдалось, пыльные бури в Ташкенте, землетрясения, наводнения, множество климатических, экологических изменений, которые, опять же, повторюсь, ранее не наблюдались, они сейчас, к сожалению, становятся каждодневным фактором, с которым вынуждены жить центральноазиатские общества. Они сказываются и на соседях. Достаточно посмотреть на ситуацию с кризисом, вызванным таянием снегов и скрытием рек, который наблюдался и наблюдается до сих пор и на территории Казахстана, и на сопредельных с Казахстаном российских регионах. Это гигантский ущерб экономикам наших государств, это удар по экологии, собственно, всей Центральной Евразии. Это, к сожалению, жертвы, это гигантские финансовые потери и так далее. К сожалению, опять же, если наши государства не будут консолидировать совместные усилия по парированию этих угроз, эти потери будут только расти, очевидно. Понимание этого, кстати, высказали все участники, все спикеры Центральноазиатской Республики. Все говорили в один голос о различных угрозах, которые, по их мнению, даже, может быть, еще более актуальны, чем происки иностранных спецслужб или попытки раскачать ситуацию по типу январских событий 2022 года в Казахстане. То есть политические кризисы, социальные кризисы и кризисы, связанные с климатом, с дефицитом энергоресурсов, с дефицитом гидроресурсов, с сокращением пригодных к использованию земель, вызванный этим постепенно нарастающей диспропорцией в сфере обеспечения продовольствием населения, все это концентрирует и страны Центральной Азии, и ближайших соседей, которые, ну, прямо скажем, во многом зависят от самочувствия центральноазиатского региона. Я имею в виду не Запад, который находится за сотни и тысячи километров от Центральной Азии, а Россию и Китай. Нас связывают не только линии газопроводов, высоковольтных линий электропередач и железнодорожные пути. Нас связывают реки, нас связывают экосистемы. То есть вот это вот тематика на всех четырех этих секциях, которая прозвучала, она, на мой взгляд, объединялась именно вот этой мыслью о том, что необходимо в условиях постепенно нарастающей мировой конкуренции или турбулентности геополитической, геоэкономической, как угодно можно говорить, называть эти вот не очень хорошие процессы, которые происходят сейчас в мире, если каждый будет стараться выстроить свой собственный контур защиты от этих вызовов и угроз, то, скорее всего, он просто в этом не преуспеет. Во-первых, не хватит ресурсов, во-вторых, при современной прозрачности, информационной, трансграничной, экономической, финансовой, пытаться выстроить свой отдельно взятый контур защиты в рамках того или иного государства, это дело не очень благодарное, очень затратное и, скорее всего, обреченное на неудачу. Если наши, опять же, повторюсь, геополитические недруги будут упорно отстаивать свой подход на формирование вот этого второго фронта против России для того, чтобы спасти явно терпящий крах киевский режим. То есть необходима консолидация усилий России, Китая, Ирана, Индии, Пакистана и самих центральноазиатских государств. То есть континентальная солидарность и в рамках различных организаций, будь то Евразийский экономический союз или Шанхайская организация сотрудничества или Организация договора о коллективной безопасности, и в рамках двусторонних связей и каких-то крупных проектов энергетических, транспортно-логистических, информационно-коммуникативных. Все это ориентировано на сохранение состояния стабильности на территории всех наших государств. И вот это мероприятие, не стоит, конечно, преувеличивать его значение, но и преуменьшать его тоже не следует, просто потому что в рамках вот этого ежегодного форума стороны не просто транслируют друг другу свои позиции по тем или иным проблемам, вопросам, относительно тех или иных вызовов и угроз делятся мнениями, но и формируют некую общий контур экспертный, который позволяет в перспективе уже политическому руководству наших государств находить взаимоприемлемые точки для решения тех или иных конкретных проблем. Неважно, чего они касаются, условно говоря, решения вопросов по трансграничным рекам, вопросов, связанных с переориентацией энергетических потоков России с запада на восток и на юг, или вопросов, связанных с трудовой миграцией, вопросов, связанных с совместной деятельностью силовых структур по защите, стабильности в наших государствах и так далее, что не возьми, все эти вопросы первоначально они начинаются с обсуждения на экспертных площадках, а потом уже переходят на уровень практической реализации людям, которые профессионально занимаются тем, что решают политические вопросы, то есть политическому руководству наших государств. На мой взгляд, это и есть основное содержание этого мероприятия.